После смерти Сталина возникло много проблем и много попыток объяснить, вообще, что такое культ личности, откуда он возник, как он мог сложиться, как мог оформиться, и был ли Сталин той личностью, которой, вокруг которой мог сформироваться культ. Поначалу эти вопросы казались совершенно неразрешимыми. И попытка их объяснить на 20-м съезде одними мелкобуржуазными настроениями и одними желаниями преобладавшей тогда в стране огромной массы крестьянства видеть нового вождя, нового царя, пусть красного, большевистского, но вот такого же огромного и дистанцированного, мало что объясняли по существу. Личность самого Сталина, конечно, полна еще много загадок, наполнена еще многими загадками, потому что много его в его деятельности мы имеем через, мы узнаем через систему интерпретаций, нередко заранее подготовленных самим Сталиным или его ближайшим окружением. Но если попытаться посмотреть на эту проблему изнутри, то мы увидим некоторые весьма характерные черты для деятельности Сталина, его поведения, которые, быть может, и давали толчок для формирования, становления, оформления культа личности. О чем идет речь? Можно по-разному характеризовать типы политического руководства, роль и место тех или иных политиков. Но так очень огрубленно культуру политического лидерства можно было бы разделить на два больших блока. Есть политические лидеры, которые способны ставить масштабные стратегические задачи и, опережая время, быть может, насилуя историю, используя невероятное напряжение всех сил, но бросать общество, народ на реализацию этих идей. Достаточно вспомнить фигуру Петра I. Идея европеизации России была в тот период мало кому, кроме него самого, понятна. И тем не менее, у него достало политической воли, силы, решимости, смелости для того, чтобы поставить на дыбы всю страну и двинуть ее навстречу европеизации. Это вот один тип политика. Сталин, мне кажется, принадлежал к числу политиков совсем другого типа. Сталин обладал удивительным качеством и свойством обнаруживать, улавливать, знать наиболее глубокие и наиболее распространенные настроения в массах. Улавливать эти настроения и формировать в виде четких лозунгов и политических установок. Потому-то эти установки и так охотно воспринимались массами, что они отражали как бы подслушанные их чаяния и их надежды. Я приведу несколько примеров, которые, мне кажется, позволяют понять существо вот такого стиля работы. Сталин и Троцкий, две противоборствующие фигуры, эпоха 23-25 годов. Троцкий по-прежнему увлечен проблемами мировой революции. Троцкий говорит о необходимости двигать революционную армию и готовить ее, и двигаться, и готовиться к новым революционным войнам. Что? Сталин меньше хотел мировой революции? Да ничуть не бывало. Что он меньше мечтал о мировом господстве, чем Троцкий? Ничуть не бывало. Но Сталин замечает и ощущает общее настроение. настроение тотальной усталости огромной страны, усталости после мировой войны, после гражданской войны, после разрухи. И он формирует совсем другой лозунг. Он переносит акцент на строительство социализма в одной стране. Или еще один пример. 30-е годы, массовая индустриализация, фабрики, заводы растут на пустом месте, как грибы после дождя, но растут, конечно, благодаря чрезвычайному напряжению всех сил и средств населения страны. Но вот построена фабрика, вот пущен завод, вот завезено оборудование, а оказывается, оно работает гораздо хуже, чем в Германии, чем во Франции, чем в Англии. Конечно, для этого есть причины. Есть причины, связанные с отсутствием квалифицированных кадров, с отсутствием культуры фабричного производства у вчерашних крестьян. Но разве так объясняет себе эти причины население? О нет, оно пытается разыскать врагов, тех, кто мешает работать нашим заводам так, а даже еще и лучше, чем они работают в западных странах. И Сталин подхватывает эту идею, и он начинает борьбу с врагами социализма. Умение слушать, улавливать настроение поистине очень сильное качество Сталина как политика.